Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы рады видеть друзей нашей церкви и гостей. Я думаю, что время от времени у нас бывают новые люди. И это хорошо, когда церковь живет, церковь приглашает новых людей, и люди могут прийти на собрание, слышать слово, слышать проповедь Евангелия. Это то, что может действительно наполнить сердце даже неверующего человека. Он может уверовать, покаяться и присоединиться к живой церкви. Хочу вам привет передать сегодня, буквально перед нашим собранием. Мы с небольшой группой из нашей церкви были в Пятидесятнической церкви. Ну, не переживайте, нет, мы не стали пятидесятниками, просто нас пригласили проповедовать. И более того, это не просто Пятидесятническая церковь, это армянская церковь. А причина Гарик, он виноват. Он родился армянином, а так как у него там есть друзья, один из пасторов Вартан, они общаются, дружат. Конечно, они не спорят на те темы, в которых их доктрина не совсем верная. Поскольку они верят в Христа, мы можем принимать их как братьев и сестер. Ну, а так как он там бывает часто, он договорился о том, чтобы я мог там быть и проповедовать. Поэтому перед тем, как сюда приехать, мы были там, проповедовали. Видно, что люди очень так активно принимали участие, слушали проповедь. И я видел их благодарные сердца. Мы быстро потом уехали, и не было времени с ними общаться. Ну, просто чтобы вы знали, молитесь за эту церковь. Если Бог позволит в дальнейшем, мы сможем как-то чаще, может быть, проповедовать там. И мы не должны бояться того, чтобы проповедовать в разных церквях. Если люди хотят слушать нас, то это здорово, это хорошо. Другой вопрос, если бы они хотели у нас проповедовать, то мы бы еще подумали, пускать их за кафедру или нет. Кстати, он задал мне этот вопрос, и я ему сказал правду. Но все равно после этого он согласился, чтобы мы участвовали в служении. Тема моей сегодня проповеди – это воскресение Христа. Или можно как-то в виде вопроса сформулировать эту тему, во что превратится твоя жизнь, из которой будет выхолощена реальность живого Христа. Во что может превратиться твоя жизнь, когда ты просто-напросто перестанешь думать или позабудешь по какой-то причине, что Иисус реально жив. Он живая личность, и сейчас он живая личность, он жив. Не так давно я прочитал историю о киллере, который полюбил свою жертву и решил ее не убивать. Карлос Роберто, наемный убийца из Бразилии, проявил слабость и проникся теплыми чувствами к своей очередной жертве. Эрнандес Арахо, так звали эту девушку, перед исполнением заказа мужчина долго изучал поведение девушки и сам не заметил, как влюбился в нее. Пара начала встречаться, а затем сговорилась и решила имитировать смерть с помощью кетчупа. В супермаркете Карлос приобрел две бутылки томатного соуса, которым и облил Иеронильдес. Под мышку жертве, в кавычках, он ставил мачете, якобы вонзившийся прямо в сердце жертвы, и сделал несколько снимков, на которых бездыханная женщина лежит в луже собственной крови. Я разорвала свою футболку и зажала рукой мачете. Потом Карлос меня связал и облил кетчупом, рассказала жертва в кавычках. Хитрый безумец отправил фотографию заказчицы убийства домохозяйки Марии Симоес, которая к тому моменту успела выплатить $500 за заказанное убийство. Однако уже через 3 дня заказчица случайно наткнулась на своего наемника с целующей мертвой Арахо. Обиженная домохозяйка обратилась в полицию, заявив, что Карлос украл у нее $1000. Когда полицейские выяснили обстоятельства так называемой кражи, то всем троим были предъявлены обвинения. Киллеру и его жертве в вымогательстве, а обворованной домохозяйке в угрозе убийством. Таким образом, эта история рассказывает о том, как можно подстроить убийство, как можно сделать вид, что ты мертвый. Но когда мы говорим с вами о Иисусе Христе, когда мы смотрим на крест Голгофы, когда мы изучаем повествование, как евангелист Иоанн описывает эти детали смерти Христа, у нас не остается никакого сомнения. В тот момент враги Христа не проявили слабость и не прониклись теплыми чувствами к своей жертве, а о любви не могло идти и речи. Иисус умер, и это было очевидным фактом как для учеников Христа, так и для врагов Христа. Ни у кого не было сомнений. Если Христос не умирал, то все остальное, о чем рассказывают евангелисты, не имеет никакого смысла. Если Христос не умирал, то почему бы мы должны праздновать воскресение? Если Он не умирал, Он, значит, был жив. Если Христос не умер, то жертва не была принесена, и мы с вами во грехах еще. Нет оправдания во Христе. Не знаю, как вы, но когда я готовился к проповеди, я поймал себя на мысли, что очень редко думаю о воскресении Христа применительно к моей вере и к моей жизни. Я принимаю доктрину о воскресении, я верю, что Господь воскрес из мертвых, но как эта истина практически работает для меня сегодня? Как я могу это библейское знание добавить в свой ежедневный рацион и питать свою душу? Осознание воскресшего Христа, осознание того, что Христос жив. Действительно ли эта истина может быть практически усвоена нами каждый день? В этом мы можем быть очень похожи на людей, севших в вагон железнодорожного состава и при этом абсолютно равнодушных к тому, а прицепит ли их состав к тепловозу. Главное, чтобы был кипяток и проводница выдала чистое белье. Порой мы начинаем думать, что вагончик нашей духовной жизни движется самостоятельно, и ему совершенно не обязательно быть в составе поезда, чтобы мощный тепловоз тащил его. Истина о воскресшем Христе – это мощный тепловоз, который помогает нам преодолевать жизненные бури, задувающие огонь нашей духовной жизни. Когда вы слышите о воскресении Христа, думаете ли вы о том, что 2000 лет назад Иисус Христос воскрес так, как никто прежде не воскресал до Него? Никто прежде так не воскресал. Все другие воскресения из мертвых заканчивались в конечном итоге смертью снова и снова. Но Христос воскрес, чтобы никогда не умирать. Думаете ли вы, что воскрешенному вечному Христу исполнилось чуть больше 2000 лет с тех пор, как Он воскрес в новом теле? 2000 лет, чуть больше, как Он обрел новое нетленное тело. И знаете, за эти 2000 лет Он ничуть не изменился и не состарился. У Него не добавилось седых волос, и Он не глотает таблетки в связи со старостью. Он сейчас, прямо сейчас, находится в какой-то части Вселенной, в присутствии Бога Отца. И хотя Он в теле, Он остается вездесущим Богом, и Он Духом Святым может присутствовать реально здесь на собрании, вместе с нами. Итак, реальность живого Христа. Вот что порой нам не хватает. Мы можем много уделять внимания правилам христианской жизни. Мы можем очень многому научиться, многое знать, но не надо забывать того, кто дал нам заповеди и духовные знания. Тот, кто призывает нас к христианской жизни. Тот, кто создал церковь, продолжает реально жить и активно действовать во Вселенной. Иисус не ушел на небеса с тем, чтобы забыть о людях, забыть о церкви. И потом в один прекрасный момент вдруг прозвенит его будильник, и он вспомнит, что должен совершить второе пришествие на землю. Нет, Иисус реально живой, и его реальная жизнь, она проявляется в том, что он внимателен к церкви, он внимателен к вашим душам, он наблюдает за вашей жизнью, он вдохновляет вас поступать по Писанию, он поддерживает биение ваших сердец каждую секунду. Интересно, когда мы изучали пост на нашей группе в среду о том, как нужно поститься и нужно ли поститься христианам, тот, кто нам объяснял эти истины, он сказал, что сердце поста, сердце христианского новозаветнего поста – это ожидание второго пришествия Христа. Думали ли вы о том, мы постимся для того, чтобы жаждать по приходу Христа? Действительно ли мы жаждем, мы ищем, мы хотим увидеть живого Христа? Действительно ли в нашей жизни или наша жизнь, она характеризуется таким постоянным поиском живого реального Христа? Или наша жизнь уже давно стала формальным сводом правил без того, кто эти правила нам дал? Христианство без Христа – это как брак без любви, это как тело без жизни, это как небо без солнца. Центр нашей христианской жизни – Христос, и это реальная живая личность. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 20 главу. Сегодня из нашей истории мы узнаем о том, во что может превратиться твоя христианская жизнь, если из нее будет выхолощена реальность живого Христа. Если ты по какой-то причине не будешь осознавать, что Христос – реальная живая личность, и Он живет сейчас. Речь, конечно, идет о верующих людях, поскольку для неверующих это не представляет никакого интереса. Для них все равно, что там произошло с Сыном Божьим, воскрес Он, жив Он. Они с таким же интересом будут слушать историю о Будде или о Магомете. Но на самом деле, когда мы слушаем о Христе, когда наше сердце рождено свыше, когда мы возрождены, эта истина должна наполнять нас, должна предупреждать и вести правильным путем. Итак, первое, не знаю, может быть, первое сегодня, последнее, в зависимости от того времени, сколько понадобится нам, первая важная истина, или во что превратится твоя жизнь. Твоя жизнь превратится в безутешную печаль. Безутешная печаль – вот что может наполнить твою жизнь, если ты позабудешь о том, что Христос – реальная живая личность. И в прошлый раз, когда мы читали с вами Евангелие от Иоанна, 20 главу, помните, мы читали о том, как Мария пришла ко гробу Господа раньше всех остальных, еще не расцвело, и она увидела, смогла увидеть этот камень, отваленный от гробницы. И она подумала, что воры проникли в гробницу, это было обычно. Воры обкрадывали гробницы и проникли туда и украли тело, унесли тело Иисуса Христа. Она тут же возвращается и сообщает эту новость ученикам. И в то же самое время апостол Петр и апостол Иоанн побежали туда, к этой гробнице. Они увидели, действительно, пещера была открыта, камень был в стороне. И тогда они заглянули туда и зашли в эту пещеру. Зашли в эту гробницу, и вы помните то, что они увидели, по крайней мере, на одного из апостолов это повлияло сильно, на Иоанна. Там так и написано, мы читали с вами, и он увидел и уверовал. Мы говорили о том, что он увидел эту одежду погребальную, та одежда, которая была не тронута, он увидел особо свитый плат, который лежал отдельно, и это говорит о том, что если разбойники унесли бы тело Христа, они не стали бы аккуратно складывать этот плат. Вообще бы они унесли тело Христа с драгоценной материей, которая была пропитана этой погребальной жидкостью, которую использовали для погребения. Более того, скорее всего, они увидели не просто погребальную одежду, а одежда была так сложена, как невозможно было бы сложить человеческим просто руками. Скорее всего, мы можем предположить, что тело просто прошло сквозь материю. Когда Иисус воскрес, Он воскрес, и Его тело, оно прошло через материю, и эта материя, погребальные пелена, остались лежать так, как там лежали. И так Иоанн увидел и уверовал. Да, кстати, в прошлый раз я вам не объяснял, что значит уверовал. Значит ли это, что Иоанн до этого был неверующий? Нет. В Евангелии от Иоанна, когда Иоанн объясняет суть и природу веры, когда он говорит «и уверовали», это не всегда значит, что до этого человек был неверующий. Иоанн уверовал уже раньше в Христа, но уверовал, идея в том, что он уверовал в истину о воскресении Христа. Он поверил в сверхъестественное событие, что Иисус Христос реально воскрес из мертвых. Реально воскрес из мертвых. Итак, 11 стих, мы продолжаем с вами читать, 11 стих 20 главы. «А Мария, вернувшись назад, стояла у гроба и плакала». Обстоятельства были такие, что ученики побежали, увидели, вернулись, и Мария тоже вернулась к гробу. Но, скорее всего, они по пути разминулись, и поэтому ученики не рассказали ей то, что они увидели. Поэтому в печали Мария плачет, и она возвращается и стоит у гроба, как написано, и плакала. Интересно, что в этот момент там были другие женщины, об этом сообщает Лука, 24 глава, с 1 по 7 стих. И мы видим, что любовь к Господу, любовь этих женщин к Господу была больше, чем их вера в обетование, что Он воскреснет из мертвых, Он воскреснет вновь. В тот момент Мария была сосредоточена на том, что ее Господь мертв, и более того, что его тело украли. Поэтому в 11 стихе мы читаем, «И когда плакала, наклонилась во гроб». И знаете, это хорошо, что она заглянула внутрь, поскольку первый раз, когда Мария пришла, она не смотрела туда. И она могла наверняка увидеть эту одежду, которая там лежала. Может быть, это ободрит ее, может быть, это, как тогда учеников, побудит ее верить. мы видим, ничего не меняется. Даже то, что она увидела там в гробе, кроме одежды, она увидела ангелов. Посмотрите 12 стих. «И видит двух ангелов в белом одеянии сидящих». Лука описывает ангелов в блистающих одеждах одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. Итак, где раньше было положено тело Христа, сидели два ангела, один расположился слева, другой справа. Они тоже увидели Марию и тут же обратились к ней. Они обратились к ней с вопросом. Посмотрите 13 стих, и они говорят ей: «Женщина, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Не знаю, как вам, но мне не приходилось видеть ангелов ни разу. И всякий раз, когда мы читаем Библию, когда мы читаем Новый Завет, когда там описывается факт явления ангелов, то всегда это очень поразительное зрелище. Это впечатляющее зрелище. Обычно, когда ангелы являются людям, то это сопровождается благоговением, люди падают ниц, они впечатлены этим зрелищем, но здесь мы видим совершенно другое поведение. Хочется сказать, Мария, само присутствие ангелов намекает, что не воры были причиной исчезновения тела, но божественное вмешательство. Посмотрите, ангелы задают вопрос Марии: «Женщина, что ты плачешь?» Это было мягкое порицание, которое должно было заставить ее думать. Мария, а действительно, подумай, Мария, а действительно ли исчезновение тела Христа печальная новость? Тем более, я не думаю, что когда Мария увидела ангелов, у них на щеках были слезы. Они знали, что Иисус воскрес, и они пришли для того, чтобы сообщить о воскресении Христа. Поэтому сам вид ангелов должен был намекнуть Марии, объяснить Марии, что вовсе никто не украл тело. Подумайте еще раз над тем, по какой причине Мария так сильно печалилась. Ну как же, ее Господь мертв. И более того, его тело похитили. Выходит, что Иисус очень жалкий и несчастный лидер. В ее сознании он мертв, и его могила осквернена. И даже присутствие ангелов не может ее утешить. И знаете, ее печаль не заканчивается даже тогда, когда сам Христос оказывается рядом. Марию не утешает присутствие небожителей. Марию не утешает вид этой одежды, которая необычно лежала в этой гробнице. И Марию не утешает даже присутствие Христа. Ну, конечно, потому что она не узнала Христа. Посмотрите 14 стих. «Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус». Наверное, глаза Марии были наполнены слезами, и она не могла узнать Христа. Но Иисус не спешит открыться Марии. Помните, как это было с двумя учениками, которые следовали в Эммаус, в это селение неподалеку от Иерусалима. Там явился им на пути Христос, но они не узнали Его. Иисус задает два вопроса Марии. Иисус говорит ей: «Женщина, что ты плачешь? Кого ищешь?» Первый вопрос, который задал Иисус, точно такой же вопрос, как и у ангелов. Но второй вопрос тоже очень важный. Кого ищешь? Мария, вспомни, в кого ты уверовала. Твой Господь не был просто человеком, Он ведь был Сыном Божьим. Она должна была вспомнить, как Он воскрешал мертвых. Мария должна была вспомнить, как Он называл Себя воскресением и жизнью. Но Мария была сейчас очень близорука, она не видела дальше своего носа. Ты плачешь потому, кто есть воскресение и жизнь? Мария, ты ищешь мертвого среди живых. Интересно, когда мы читаем Евангелие от Луки, мы видим, что он рассказывает о группе женщин. Никто больше не описывает этот факт. Группе женщин, которые сопровождали Иисуса Христа. Интересно, что была группа женщин, состоятельных женщин, которая сопровождала Иисуса Христа в его служении. Когда он ходил по селениям и проповедовал, эти женщины служили Христу, они заботились. Вы, наверное, задаете вопрос, как Иисус мог ходить с Саравой из 12 человек и при этом служить? Одна из причин – были женщины, состоятельные женщины, которые заботились о материальной части. Кстати, вот мы сразу поднимаем с вами важность женского служения в церкви. Итак, даже Иисус нуждался, в некотором смысле Он принимал служение сестер. Итак, Мария, она ходила, она была рядом со Христом. Это значит, что она не расслышала то, как учил Христос. Она слышала его учение. Мария, ты помнишь, как он говорил фарисеям о своем вечном предсуществовании? Вот эта фраза Иисуса Христа: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». как Авраам умер сотни лет назад, а ты говоришь, до существования Авраама ты есть, это говорило о вечности Христа. Нет, она не должна была пропустить мимо ушей, что Иисус сделал себя равным Богу. И поэтому вот он вопрос, Мария, кого ищешь? Христа, который был просто смертным? Христа, который стал заложником ситуации? Христа, который просчитался по поводу учеников? Ты ищешь Христа, который стал жалкой добычей фарисеев и первосвященников? Или все-таки ты уверовал в Мессии, великого святого Бога во плоти, который управлял каждым обстоятельством своей смерти? Мария, ты должна ответить, в кого ты уверовала? Кого ты ищешь? Мария в тот момент мыслила по-земному, как, впрочем, часто это бывает с нами. Наш Бог по какой-то причине становится таким слабым, беспомощным, даже, можно сказать, мертвым Богом, неживым. Наше поведение порой выдает, что мы верим не в живого, реального Бога, а в Бога, который может привести нас в состояние плача, печали и безысходности. Мария, в кого ты веришь? Кого ты ищешь? Посмотрите 15 стих. Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его». То есть она хотела все-таки закончить это погребение. Так как у нее были деньги, она была состоятельной женщиной, наверняка она могла позаботиться о теле Христа. Но интересно, подумайте только, Мария хочет позаботиться о Христе. Мария, слушай, Христос дал тебе жизнь. Он каждый день поддерживает твою жизнь, и ты хочешь позаботиться о Нем. Как мало ты думаешь о великом Боге, о воскресшем Христе, о том, который управляет всей вселенной, управляет каждым атомом вселенной, и ты думаешь, Он нуждается в том, чтобы ты позаботилась о Нем? Слушай, Он сейчас прямо заботится о тебе. Вот почему ты стоишь и можешь дышать. Все это было планы убитой горем женщины. Конечно, мы понимаем, что, плача о теле Христа, Мария не думала о том, что она утешится, получив мертвого Христа обратно. Исчезновение тела Христа из гробницы просто добавило боль к той скорби, которая появилась в сердце Марии в связи со смертью Христа. Если Христос умер, это означает все тщетно. Все, во что она верила, рухнуло в одночасье, и теперь эта женщина, которая когда-то была освобождена Христом от семи бесов, была порабощена безутешной печалью. Безутешной печалью. Иногда мы похожи на Марию. И что же делать? Что же делать, если даже близость неба в лице ангелов и присутствие Христа не помогает? Если Христос не откроет себя, все бесполезно. Если Христос не откроется нам, в тот момент, когда нам очень тяжело, когда на небосводе нашей жизни черные тучи, и мы не видим просвета, нету света в нашей жизни, если Господь не откроется нам через Слово Свое, если Он не вдохнет в нас дыхание жизни, мы так и умрем в безутешности, мы так и будем горевать. Посмотрите 16 стих. Иисус открывает себя. Иисус говорит ей всего одно слово – «Мария». Добрый пастор знает своих овец по имени, и овцы следуют за ним, потому что знают голос его. С помощью одного слова Иисус открывает глаза Марии. И Мария тут же ответила. Она, обратившись, говорит ему – «Равуни, Равуни». В одночасье от печали и скорби не осталось ничего. «Равуни» – это арамейское слово, которое Иоанн тут же переводит для грекоговорящих читателей, что значит «учитель». Такое обращение выражало великое почтение и доброе, теплое отношение Марии к ее Спасителю. Там были другие женщины. И тогда в порыве радости и великого утешения они склонились к ногам Христа, как пишет Матфей, об этом описывает Матфей в 28 главе. Они в буквальном смысле ухватились за ноги Христа. Представьте, Христос открывается им, и эти женщины, эта группа женщин, которые только что, у них еще слезы не высохли на щеках, они падают к ногам Христа, хватаются за ноги, и их не так легко отцепить. Интересно, посмотрите, что дальше. Что же дальше происходит? Когда они ухватились, 17 стих, Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к моему отцу». Это непростой стих, потому что чуть позже Иисус является ученикам, и потом он Фоме говорит: «Прикоснись ко мне, вложи свои руки в раны мои, пощупай меня», в буквальном смысле, что я не дух, а я реально Иисус во плоти. А тут он запрещает, не дает возможность прикоснуться им. На самом деле не эта идея здесь, не в том, что он не хочет, чтобы они прикоснулись и что они запятнают его святое тело. Идея не в этом. Просто мы понимаем, что, обретя в Иисусе Христе опять надежду и покой, Мария не хотела теперь терять Господа. Ее желание прикоснуться ко Христу выражало ее желание быть с Господом всегда. И Иисус на самом деле должен был оставаться на земле еще 40 дней всего лишь в физическом теле. Поэтому он здесь уже начинает готовить этих женщин к тому, что они должны не прикипать просто к физическому явлению Христа. Они должны, как мы с вами уже не раз эту идею повторяли, научиться жить, веря в Христа, а не видя Христа, как, в принципе, мы сейчас живем. Их вера была отчасти основана на видении, но Иисус хочет, чтобы они продемонстрировали свою веру, не видя Его, потому что блаженны те, которые не видят, но веруют. Мы блаженнее тех женщин. И поэтому Он объясняет: не держитесь за Меня, не держитесь за Меня. Я должен буду скоро уйти, и теперь я не буду физически присутствовать здесь с вами на земле, но я жив, Мария, и это навсегда. А теперь, Мария, вытри слезы и... Посмотрите 17 стих. «Иди к братьям моим». Впервые ученики названы братьями Христа, и это стало возможно после креста. «Итак, иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей. Очень интересная деталь, что Иисус впервые открылся не мужчинам, а женщинам. Это еще раз помогает нам сбалансировать роль сестер в церкви. Иисус открылся женщинам. Кстати, у учеников не было оптимизма насчет того, что потом Мария и все остальные женщины рассказали, когда они пришли туда. Мы потом с вами об этом узнаем. А сейчас один небольшой вывод. Живя здесь на земле, мы будем подвержены отчаянию и безутешной печали, как только мы начнем забывать, что Бог, в которого мы уверовали, живее всех живых и реальнее всякой остальной реальности. Если мы будем забывать с вами, если мы не будем сосредоточены, что мы верим с вами не просто в христианство, но в Христа, и что христианство, оно вращается вокруг лидера, вокруг Христа, живого Христа, вечного Бога, то рано или поздно вы будете печалиться, когда будете сталкиваться с трудностями, проблемами жизни. Ваша жизнь не будет радостной. Но если вы вашу жизнь будете строить вокруг личности, живой личности Христа, все будет по-другому. В книге под названием «Королева Реформации» описывается история жизни жены Мартина Лютера. Ее звали Кати. Однажды в жизни Лютера был не очень простой период. Вот-вот могла разразиться гражданская война в Германии на религиозной почве, и ответственность лежала также на плечах Лютера. Могло погибнуть много людей, и многих реформаторов могли сжечь на кострах. Поэтому Лютер должен был очень усердно работать и трудиться. Месяцы, 8 месяцев у него было, и он занимался тогда переводом Нового Завета. Он должен был перевести Новый Завет на немецкий язык, и он очень много работал. Как пишет этот автор этой книги, он вставал рано и работал допоздна, он постоянно писал, сочинял, учил, проповедовал, проводил диспуты. Его плечи, пишет автор, продолжали сгибаться. Это значит, что он начинал унывать. Глаза туманились, память отказывала служить ему. Как-то раз, после того, как ему пришлось выгнать двух родственников из черного монастыря, я не знаю, что это за монастырь, он выгнал двух родственников, написано, за постоянное пьянство, и он начал сильно хромать. Ничего не могло его обрадовать. Ничего. Даже новость о том, что Кати ждет ребенка. В мае Кати сообщила ему, что снова ждет ребенка. Его единственной реакцией был вопрос: когда тебе рожать? В декабре, ответила она. Ничего не ответив, он устремился в кабинет, будто не слышал ее. Кстати, жены, если ваши мужья не радуются по поводу рождения ребенка, есть определенная параллель, значит, их нужно ободрять. Так вот, что же сделала Кати? В полном отчаянии, опасаясь за жизнь Мартина, Кати решилась на крайние меры. Она перелистала свой Новый Завет и положила туда закладки, отметила ключевые отрывки, а потом исследовала весь свой гардероб в поисках черной одежды. Потом она облачилась в траур. И она вошла к Лютеру в кабинет. «Что с тобой случилось?» – спросил Лютер из-за груды книг и бумаг, с удивлением уставившись на нее. «Разве ты не видишь? У меня траур». Конечно, она здесь разыграла роль. Там автор описывает, что она выдавила из себя рыдание. «А кто умер?» Очень важная персона. Она высморкалась и вытерла глаза. «Скажи мне, кто?» «Бог». «Ты имеешь в виду небесного Отца?» «Да», – кивнула она, – «да, Бог умер, умер Бог», – как ответила Кати. Лютер нахмурился. «Кто сказал тебе об этом?» «Ты! Когда я тебе говорил об этом?» «Мне стало ясно», – вот этот ответ очень важный, – «мне стало ясно из того, как ты вел себя последние несколько недель. Именно поэтому я решила, что Бог умер». Поведение Лютера показывало, свидетельствовало, что Бог, которого он верит, вроде уже не жив. «Я также обнаружила много ошибок в твоем переводе», – продолжала Кати, – «в переводе Нового Завета». «Назови хоть одну», – сказал Лютер. Тень ужаса пробежала по его лицу. «Твой любимый отрывок в первой главе послания к Римлянам, который ты перевел, как праведный верою жив будет, нужно привести так. Праведный верою жив будет, если будет трудиться и нести наказание». Лютер оторопел. «А что еще? У тебя есть еще один любимый стих в 8 главе этой же книги. Я слышала, как ты цитировал его 1000 раз. Ты говоришь, все содействует ко благу. Это неправильно. Правильный перевод таков. Мало что содействует ко благу». «На какой авторитет ты ссылаешься?» – спросил Лютер. «На авторитет замечательного человека, которого зовут Мартин Лютер». Лютер вскочил, его глаза сверкали, Кати достигла цели. На губах появилась улыбка, и он протянул руки. «Ах, Кати, это была замечательная проповедь. Откуда у тебя появилась такая мысль? От тебя, мой дорогой, от тебя». Эта история рассказывает о том, как действительно порой в жизни верующих людей бывают такие моменты, когда наша жизнь, она не говорит вокруг людям о том, что мы верим в живого, реального, воскресшего Христа. Мы убиты горем, мы убиты проблемами, мы настолько погружены в суету, что по нам не скажешь, что Бог воскрес, что Он живой, Он реально живой. И Духом Святым Он рядом с нами. И Он живая личность, которая обитает в какой-то части Вселенной. А сейчас давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю и славлю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты воскрес. Это был Твой замысел, и Ты заранее много раз говорил ученикам, Ты пророчествовал о Своем воскресении. Ты сказал, что я буду убит и в третий день воскресну. Но поразительно, когда мы видим, как вели себя ученики, когда мы видим, как были убиты горем женщины, мы видим, насколько слаб человек в вере. Если только ты не поддержишь эту веру, если только ты не явишься нам, и мы понимаем, что в наше время ты являешься к нам через Слово Твое, через Богодухновенное Слово, ты Духом Святым воскрешаешь в нашей жизни. Господь, я прошу, чтобы Ты держал нас, чтобы Ты укреплял нашу веру, чтобы мы жили Тобою, живой личностью, которая управляет всей Вселенной. Защити нас от уныния, укрепи нас в вере и уповании на Тебя. И пусть имя Твое прославится, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.